Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Гость радиожурнала «Поверх барьеров» Вера Васильева, автор, вышедший в издательстве «Права человека» биографии Алексея Пичугина. Пичугин, бывший глава отдела экономической безопасности компании «ЮКОС», осужден к пожизненному заключению по обвинению в организации заказных убийств и покушений на убийство. Многие правозащитники считают дело Пичугина полностью сфабрикованным, и Вера Васильева убеждена в невиновности героя своей книги. Вера, я хотел бы начать разговор с вашей собственной истории. Как началась для вас эта тема? Вы начали переписку с Алексеем Пичугиным во время его второго судебного дела. Первое слушалось в закрытом режиме, туда журналистов не пускали.
Да, совершенно верно. Первое дело Алексея Пичугина слушал в закрытом режиме, но уже тогда я проявляла к нему интерес, читала публикации, которые выходили на эту тему, но все-таки это было свидетельство не непосредственное. Мне же хотелось увидеть происходящее своими глазами, чтобы составить мнение, виновен Алексей Пичугин или нет. Слишком тяжелые обвинения ему были предъявлены, чтобы доверять исключительно свидетельству посторонних, даже очень уважаемых журналистов. Поэтому, когда начался второй судебный процесс, а он слушался уже в открытом режиме, я пришла для того, чтобы прежде всего разобраться самой. Я начала вести записки о происходящем, публиковала их в живом журнале и постепенно поняла, насколько сфальсифицировано это дело. Я возьму на себя смелость утверждать, что это одно из самых сфальсифицированных дел в рамках дела ЮКОСа. Меня также возмущало то, что об этом очень мало пишут, потому что Алексей Пичугин – это фигура не публичная. Он не публикует статьи, не делает громких заявлений, как, допустим, Михаил Ходорковский, вокруг которого постоянно находятся наблюдатели, журналисты, и я считаю, что это, безусловно, правильно и хорошо, но, тем не менее, мне хотелось восполнить информационную брешь вокруг Алексея Пичугина, поэтому я начала записи. И так до сих пор я не могу это прекратить, поскольку несправедливость вопиющая, а информация об этом куда меньше, чем следовало бы.
Вы делаете в книге важное примечание, я его сейчас повторю. Довольно часто в журналистских материалах Алексея Пичугина как бы повышают в должности, называют начальником службы безопасности ЮКОСа. А на самом деле он был только начальником отдела, а всю службу возглавлял совсем другой человек, Михаил Шестопалов, которому никаких обвинений никогда не предъявляли. И это очень важное примечание.
Мне кажется, что это сделано специально. Во-первых, специально Алексея Пичугина повышают в должности. Я не думаю, конечно, что это журналисты умышленно фантазируют. Скорее всего, они черпают информацию из официальных сообщений. А эти сообщения как раз и делаются специально, чтобы обвинения в адрес Алексея Пичугина выглядели более убедительно. Ну, действительно, вполне логично предположить, что начальник всей службы безопасности имел прямой доступ к Леониду Неслину, и они могли контактировать непосредственно. Между тем, Алексей Пичугин, чье должностное положение было гораздо ниже, никогда не общался с Невзлиным напрямую, он был подчиненный Михаила Шестопалова, и даже в этом, уже только в этом, не говоря уже о том, что, в принципе, ЮКОС никогда не применял криминальных методов, даже в этой субординации, о которой не говорится или говорится неправильно, или говорится очень мало, можно увидеть, что обвинение высосано из пальца, обвинение нелогичное.
Вы пишете, что единственным доказательством знакомства Пичугина и Невзлина стал любительский фильм об отдыхе на Кавказе.
Да, я видела этот фильм в зале суда. Его показывали во время заочного процесса по делу Леонида Неслина. Алексей Пичугин сопровождал руководство ЮКОСа в этой поездке по своим должностным обязанностям. Он координировал работу охраны, он обеспечивал безопасность во время этой поездки. Непосредственно общение Неслина и Пичугина на этой видеозаписи не зафиксировано вовсе. Но я разговаривала с Леонидом Невзлиным, когда брала у него интервью для своей книги о его заочном процессе. Я его спросила все-таки, какие у него были отношения с Пичугиным. И как же так получается, что он говорит, что не был лично знаком близко с Алексеем Пичугиным, а на пленке они участвуют в одной поездке. Незин мне объяснил, что во время этой поездки он только однажды разговаривал с Алексеем Пичугиным, это был совершенно ничего не значащий разговор, и что личных отношений действительно не было, хотя, конечно, были случаи, когда Пичугин и Незин одновременно присутствовали на каких-то мероприятиях, в том числе вот таких корпоративных мероприятиях, какой была эта поездка.
Вы высказываете даже предположение, что сцена из этого фильма, когда Незлин и Пичугин стреляют в воздух, это такой салют, и породила замысел связать их вместе как организаторов нескольких заказных убийств.
Вполне возможно, потому что именно эта сцена, вырванная из почти часового фильма, демонстрировалась по одному из российских государственных телеканалов, когда там показывали фильм о преступной группе из ЮКОСа. И это, видимо, должно было еще более убедить телезрителей, что Пичугин и Невзин связаны, и что они очень кровожадные люди, вот стреляют. Но там совсем не было объяснено, почему они стреляют. А поскольку я видела весь фильм, я поняла, что это был просто салют в честь достижения вершины горы.
Надо упомянуть о том, что Алексея Пичугина во время следствия настойчиво призывали лжесвидетельствовать против руководителей ЮКОСа, и он категорически отказался.
Да, совершенно верно. К нему неоднократно приходили с такими разговорами следователи, и не только следователи, также прокурор Камиль Кашаев, который был гособвинителем на всех трех судебных процессах по делу Алексея Пичугина. И Камиль Кашаев, по свидетельству Алексея, который он, кстати, сделал перед судом, то есть он понимал, что несет уголовную ответственность за неправду, и поэтому ему склонно доверять. Алексей сказал, что Кашаев даже в перерыве судебного заседания к нему подходил и призывал дать ложные показания на Невзлина и на Ходорковского. В противном случае Алексею грозит пожизненное заключение. А если он пойдет на сотрудничество, то приговор будет мягким. В отношении него применят программу защиты свидетелей, он будет куда-то выведен за границу, и все у него будет хорошо.
Но он отказался, и был случай, когда к нему во время следствия применяли психотропные препараты.
Это было 14 июля 2003 года. Алексея вызвал следователей уже после того, как от него ушли адвокаты. И к следователю также присоединились двое неизвестных Алексею Пичугину людей, которые, как они ему сказали, были сотрудниками Федеральной службы безопасности. Они предложили ему закурить и чашечку кофе. После нескольких затяжек Алексей впал в состояние, в котором он не мог контролировать свои действия, и очнулся он уже только в камере. И по его воспоминаниям, очень смутным, его допрашивали в таком состоянии отнюдь не о преступлениях ЮКОСа, а о движении денежных средств между руководством ЮКОСа и политиками, государственными чиновниками. То есть возникает вопрос, в принципе, что на самом деле интересовало следователя преступления, которое вменили Алексею Пичугину, или нечто другое. И вот я еще хочу сказать о том, что Пичугин, его защита и его мама и жена заявляли сразу же о применении к Алексею психотропных средств, поскольку они на следующий день были у него на свидании и видели следы инъекции на руках. Но этим заявлением никто не верил. Все официальные лица, к которым обращались с жалобами адвокаты, утверждали, что это придумана защита Пичугина, придумана самим Пичугиным. И вот уже много позже, в 2008 году, как выяснилось, у Алексея есть свидетель. Этот свидетель – ученый Игорь Сутягин. Во время описываемых событий, то есть в 2003 году, Игорь Сутягин и Алексей Пичугин удерживались в одной камере в Лефортово. И Игорь Сутягин видел, в каком состоянии Алексея Пичугина буквально принесли с допроса. В 2008 году о том, что у него есть свидетель, Игорь Сутягин. Алексей Пичугин рассказал на процессе по делу Леонида Незлина. Вскоре после этого я написала Игорю Сутягину письмо по другому поводу, но я упомянула о факте моего знакомства с Алексеем Пичугиным, послала одну из своих книг об Алексее Игорю Сутягину. Игорь Сутягин мне ответил и сказал, что он напишет рассказ об Алексее. Этот рассказ действительно был написан, это был рассказ о применении к Алексею Пичугину психотропных средств. Причем он был написан еще в колонии. Человек не побоялся свидетельствовать в пользу другого осужденного. Сама я получила этот рассказ уже после того, как Игорь Сутягин оказался в Великобритании. Этот рассказ был опубликован сначала в нескольких сетевых СМИ, а потом в моей книге. И когда он появился в интернете, он вызвал очень резкую реакцию спецслужб, очень резко отрицательно выступали официальные чины, обвиняли Сутягина в том, что он таким образом хочет привлечь внимание к своей персоне, каким-то образом пропиарить себя, и что, конечно же, он лжет. С моей точки зрения, Алексей Пичугин и Игорь Сутягин действительно совершили поступки. Первое, что отказался свидетельствовать. Второе, что выступил в защиту другого несправедливо гонимого. И тем самым навлек на себя неприятности. Потом я его спрашивала, когда писала свою книгу, не жалеет ли он о том, что написал этот рассказ, который повлек за собой неприятности, и Игорь Сусягин сказал, что нет, нисколько не жалеет, он никак не мог молчать и держать внутри себя то, что он наблюдал.
Вы слушаете «Радио Свобода», гость радиожурнала «Поверх барьеров» Вера Васильева, автор только что вышедшей в издательстве «Права человека» книги Алексей Пичугин «Пути и перепути». Вера, вы говорите о свидетельствах Игоря Сутягина, и там есть очень интересная деталь о том, что Пичугина водили, когда он находился в Лефортово, в двух парах наручников, в то время как другие заключенные вообще могли ходить свободно. Почему его боялись?
Мне кажется, его боялись, но не столько потому, что Пичугин – это Пичугин, а столько потому, что те, кто давали распоряжение, те, кто инициировал это дело, прекрасно понимали, что они совершают преступление. И страх быть рано или поздно разоблаченными и наказанными, видимо, давлел над ними.
Дело Пичугина – это ведь один из ключевых аргументов в информационной войне против ЮКОСа. И, собственно говоря, с его ареста и началось дело ЮКОСа, уже фаза разгрома кампании. И Владимир Путин неоднократно говорил о том, что ЮКОС причастен к убийствам. И вы пишете, что Путин фактически оказывал давление на суд.
Я считаю, те заявления, которые делал Путин, причем он начал их делать еще до начала первого судебного процесса Алексея Пичугина, безусловно, формировали мнение присяжных, которые участвовали в первом судебном процессе. Безусловно, впоследствии, будучи много раз повторенными, влияли и на судей, и в этом я усматриваю факт давления.
Вы сказали, что Пичугин не публичный человек. Более того, он ведь ни в коем случае не был диссидентом, вообще ни в каком вольнодумии его невозможно заподозрить. Бывший офицер КГБ, православный, весьма строгих взглядов. Он приветствовал приход Путина к власти. То есть он принадлежал к тому социальному слою, на который в последние 10 лет фактически опирался режим. И именно с таким человеком расправились самым безжалостным образом. Тут есть, конечно, парадокс.
Возможно, именно поэтому с ним и расправились самым безжалостным образом, потому что он выглядел в глазах власти своим, на него была сделана ставка. Я не исключаю, что если бы Пичугин сразу же пошел на сотрудничество, признался бы в приписываемых ему преступлениях, сказал бы, что это якобы заказывали Незлин, Ходорковский, другие руководители ЮКОСа, то сейчас бы в «Черном дельфине» был Михаил Ходорковский. Может быть, именно этого и хочет наша власть. И этот план не сработал. Не сработал благодаря стойкости Алексея Пичугина. Возможно, что именно за это с ним расправились так жестоко. Это была месть за то, что он не дал возможности реализовать планов.
Тут, наверное, можно даже провести какую-то параллель с делом Литвиненко. Своих ненавидят больше, да, бывших своих, и расправляются с ними жестче.
Совершенно верно, ведь Литвиненко не просто физически устранили, его приговорили к мучительной смерти, длинной мучительной.
Ну, тут еще нужно добавить, и вы об этом пишете, что биография Пичугина и его работа в КГБ мешает многим людям либеральных взглядов воспринимать его как политзаключенного, как жертву режима. Но многие все-таки сумели преодолеть вот это отторжение, в частности, Елена Боннер. Она следила за тем, как судили Пичугина, и сказала, что это один из самых сфальсифицированных процессов последних десятилетий.
Да, совершенно верно. Елена Георгиевна Боннер очень внимательно изучала материалы по делу Пичугина. Мне посчастливилось несколько раз с ней говорить по телефону. Я состояла с ней в переписке. Ее мнение не голословно, она действительно вникала в это дело и прониклась большим сочувствием к Алексею. И я считаю очень важно, что она одна из не такого уж большого количества людей, которые постоянно помнят и о невысоких, невлиятельных, маленьких людях. Ведь, безусловно, имя Ходорковский на слуху, а о том, что сидит Пичугин, сидит Курцин, сидят другие сотрудники ЮКОСа, которые не были такими высокопоставленными, не все вспоминают. Елена Георгиевна Боннер постоянно напоминала об этих людях.
Вера, ну вот аргумент, который возникает у всех, кто поверхностно знаком с делом. 90-е годы, крупная компания, огромные деньги. Тогда в бизнесе царили дикие нравы, людей убивали направо и налево за 3 копейки. Ну а почему Пичугин не мог? Вам этот вопрос задавали, наверное, уже десятки раз. Как вы на него ответите?
Материалы, дело, то, что происходило на судебных заседаниях, показаниях свидетелей, убеждают меня в том, что эти убийства просто даже не были выгодны ЮКОСу. Есть свидетельские показания, доказывающие, что совсем не те лица, исполнители преступлений, которые себя так называли. Вот, скажем, наиболее известный эпизод с мэром города Нефтеюганск Владимиром Петуховым. Согласно приговору Алексея Пичугина, исполнителями были некие Цигельник и Решетников. Между тем, непосредственные очевидцы убийства, а мэр Нефтеюганска застрелили на улице на глазах у многих людей. Так вот, непосредственные очевидцы описывали внешность преступников, и ни внешние их данные, ни возраст совершенно не соответствуют тому, как выглядят Цигельник и Решетников. Более того, в материалах дела непосредственно того времени, то есть это 1998 год, есть рабочая версия следователей, которые также называли виновниками других людей. Но потом вот эти исполнители, которых изначально подозревали, погибли при странных обстоятельствах. Возможно, их просто устранили. Дело заглохло. И только спустя много лет вдруг неожиданно выяснилось, что, оказывается, это ЮКОС-заказчик. И вдруг всплыли Цигельник и Решетников, совершенно не похожие на описание очевидцев. И более того, в 2008 году на процессе Леонида Неслина Цигельник признался, что он оговорил Пичугина и Неслина по просьбе следователей. Ему обещали маленький срок, а дали срок максимальный, ему дали 19 лет. И Цигельник решил, что больше нет смысла сотрудничать, больше нет смысла выполнять просьбу следователя, и признался уже в свидетельстве. Вот это только один эпизод, который показывает, что доказательная база совершенно неубедительна, и что, конечно же, это был тяжелый период, 90-е годы, но в данных конкретных случаях убийц надо искать в другом месте, и вполне возможно, что они до сих пор прекрасно живут на свободе.
Один из ключевых свидетелей обвинения – Ольга Костина. Это очень интересная дама, называющая себя правозащитницей. Вот недавно правозащитница объявила о том, что, допрашивая 6-летнего мальчика Ваню Аксенова, это громкое дело, полиция ничего не нарушила. Кто такая Ольга Костина?
Это бывшая сотрудница Михаила Ходорковского. Она работала в пиар-службе. Проработал не так долго, очевидно, отношение сотрудничества не сложилось. Я беседовала с Алексеем Кандауровым, начальником информационно-аналитического управления ЮКОСа, которому непосредственно подчинялась Ольга Костина. Он говорил, что у нее было много блестящих мыслей и проектов, но далеко не все эти проекты у него хватало сил довести до конца. Впоследствии Ольга Костина перешла на работу в московскую мэрию, где, насколько я знаю из СМИ, тоже ее сопровождали какие-то трения и скандалы. Фигура неоднозначная в отношениях с людьми. И на Ольгу Костину было покушение в 1998 году. Даже я бы сказала так, что по версии следствия это было покушение на Ольгу Костину. Но взрыв, который произошел в подъезде, никакого вреда не только ей, к счастью, но и никому из людей не принес. Более того, это был не ее дом, а дом ее родителей. Здесь еще сомнения, действительно ли это было покушение и покушение на Ольгу Костину. После произошедшего высказывались разные мысли. Та же Ольга Костина связывала изначально этот инцидент с руководством аппарата московской мэрии, ну, в частности, с ЦОИМ. И совсем не говорил про ЮКОС. И вдруг, опять-таки, спустя примерно 5 лет, когда началось дело в отношении Алексея Пичугина, Ольга Костина уже обвинила, без каких-либо оснований, с моей точки зрения, в том, что это, оказывается, Пичугин организовал покушение на нее по поручению руководства ЮКОСа, по поручению Леонида Незлина и Михаила Ходорковского, которые были обижены на то, что она не лоббировала их интересов мэрии. Но для меня это довольно странно, потому что прийти к такой мысли спустя 5 лет, не обратиться сразу же с соответствующими жалобами к следователям, которые ее допрашивали, мне кажется, что это несколько надуманная история, точнее, та ее трактовка, которую сейчас называют только Костина.
Вы ведете переписку с Алексеем Пичугиным, он находится в колонии для самых опасных преступников, «Черный дельфин», место страшное. В каком он состоянии духа?
Он не только сам прекрасно держится, несмотря на действительно тяжелые условия, но и поддержит всех своих родных, всех друзей, всех, с кем он переписывается, даже совершенно посторонним людям, которые ему сочувствуют и пишут письма, он всегда отвечает: «Держитесь, берегите себя». Он больше думает про своих корреспондентов, чем про себя.
Сейчас, конечно, надежды на пересмотр дела нет, так что надежды только политического толка на смену режима, ну или смягчение. Вот ведь уже даже Владимир Путин говорил, что если его изберут на 3-й срок, он может помиловать Михаила Ходорковского. А Михаил Прохоров вообще сказал, что это будет первое, что он сделает, если придет к власти, помилует Ходорковского.
Я думаю, что самое лучшее, что могла бы сделать наша власть, это просто перестать вмешиваться в судопроизводство. Этого вполне достаточно. Сам Алексей Пичугин, насколько я знаю, никогда не думал о том, чтобы просить помилования, потому что с его точки зрения помиловать можно того, кто виноват. Если же наша власть просто перестанет давить на суд, дело развалится само.
Спасибо, Вера. Гостем радиожурнала «Поверх барьеров» была Вера Васильева, автор книги «Алексей Пичугин. Пути и перепутья», вышедшей в московском правозащитном издательстве. А сразу после сводки новостей в радиожурнале «Поверх барьеров» расскажем о выставке русского искусства в Лондоне.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Приговор по второму уголовному делу ЮКОСа является фикцией, считают в Президентском совете по правам человека. В законодательстве нет оснований для того, чтобы признать действия бывших руководителей ЮКОСа преступными, заявила в среду бывший судья Конституционного суда России Тамара Морщакова на заседании совета, где рассматривались результаты независимой экспертизы по второму делу ЮКОСа. Президент Татарстана Рустам Миниханов выступает за диалог между властями и гражданами, выходящими на митинги под лозунгом «За честные выборы». Миниханов заявил об этом в среду, выступая перед журналистами в Казани. По словам президента Татарстана, говорить, что оппозиция все время не права, тоже неправильно. Конец цитаты. На первом заседании Госдумы шестого созыва в среду утверждено руководство Нижней палаты российского парламента. Спикером Государственной Думы стал предложенный «Единой России» бывший глава администрации президента Сергей Нарышкин. За его кандидатуру проголосовали 238 человек, ровно столько депутатов представляют «Единую Россию». Президентский совет по правам человека может принять жесткое заявление в связи с нарушениями на прошедших в России парламентских выборах. Член совета, политолог Дмитрий Орешкин, заявил в среду, что в настоящее время идет работа над этим документом, отметив, что его создатели настроены очень резко. Проект заявления может быть вынесен на утверждение на очередном заседании 23 декабря, сообщает Интерфакс. В Казахстане задержаны 5 предполагаемых организаторов беспорядков в городе Жанаозен, которые произошли в конце прошлой недели. Активистки украинского женского движения «Фемен» заявляют, что продолжат выступать против политики белорусских властей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» продолжит репортаж Анны Асланян из Лондона, где открылась выставка раннего советского искусства.
Двор Лондонской Королевской Академии Искусств нынче украшает красно-серое сооружение двойной спиралью, идущее вверх под углом. Это уменьшенная модель памятника Третьему Интернационалу, спроектированного Владимиром Татлиным в послереволюционные годы. Макет был сделан для выставки «Строим революцию. Советское искусство и архитектура 1915-35 годов», которая проходит в Академии. Экспонаты ее подразделяются на две категории – рисунки художников-авангардистов, таких как Александр Родченко, Любовь Попова, Эль Лисицкий, Густав Клуцис, и фотографии, созданных под их влиянием, произведений конструктивистской архитектуры. Среди последних – дом Мельникова, Шаболовская радиобашня, построенная по проекту Шухова, электростанция «Днепрогэс» и другие. Фотографии предоставлены британским фотохудожником Ричардом Пером и Московским музеем архитектуры имени Щусева. Рисунки взяты из коллекции Георгия Костаки в Салониках. Если бы не Костаки, разыскивавшие их по всему Советскому Союзу с конца 40-х годов, эти работы с большой вероятностью остались бы забытыми. Западная публика часто спорит о том, как правильно называть данный стиль. Советский авангард неверно, так как он зародился до революции. Русский тоже, поскольку среди его представителей были люди разных национальностей. Футуризм и конструктивизм часто путают друг с другом или считают синонимами. Как бы то ни было, новое искусство, вышедшее из футуристических кафе перед самой Октябрьской революцией и просуществовавшее до середины 30-х, по праву пользуется огромным интересом до сих пор. Считается, что остальные периоды советской истории не произвели ничего подобного по силе. Вот что думает на этот счет британский архитектурный критик Оуэн Хезерли, автор книг «Воинствующий модернизм» и путеводитель по новым руинам Великобритании.
Думаю, тут много разных толкований. Во-первых, нельзя сказать, что советское искусство, пришедшее на смену авангарду, не породило никакого интереса. Достаточно посмотреть на архитектуру, к примеру, на так называемую «сталинскую готику» постройки 50-х годов. Они всегда вызывали любопытство у западных специалистов. Изобразительное искусство действительно пользовалось меньшей популярностью, хотя были исключения, прежде всего соцарт, отнюдь не оставшийся незамеченным. Художники, появившиеся в 70-е и 80-е годы, стали известны на Западе. Интерес к ним пусть медленно, но образовывался. Что касается сравнительных достоинств русского авангарда и более поздних стилей в советском искусстве, то первый мне нравится больше. Кроме того, он заведомо ближе к тому, что принято считать западноевропейским вкусом. Авангард был международным движением, самым непосредственным образом связанным с другими, существовавшими в то время в Европе. Вспомните голландскую группу «De Stijl», школу «Баухаус» в Германии, Корбюзье и его единомышленников. Словом, речь идет о направлении по-настоящему интернациональном. 20-е годы были временем, когда советское искусство напоминало западное, а точнее оказывало на него сильное влияние. Если же обратиться к политике, тут все зависит от того, с каких позиций смотреть. Существует немало комментаторов-либералов, которые трактуют первые 10 лет в истории СССР по-своему. Говорят о тех творческих импульсах, которые зародились в ранние послереволюционные времена. Удивляются, почему советское искусство не могло процветать и дальше. Винят во всем маниакальные наклонности Сталина. Ограничусь своей точкой зрения. На мой взгляд, в первое десятилетие после революции было возможно абсолютно все. Никто не знал, чем кончится этот эксперимент. Направлений для дальнейшего развития было множество. Стоит ли удивляться, что тогдашняя ситуация вызвала волну искреннего энтузиазма? Он не утих до сих пор. Людям и сегодня интересно размышлять о том, какие возможности не были реализованы, во что еще могло бы вылиться происшедшее. Меня особенно занимают рассуждения именно на эту тему.
Нередко говорят о том, что популярность авангарда объясняется его политически удобной позицией. Он поднялся на волне раннего революционного энтузиазма и не успел стать частью коммунистической угрозы, тогда как искусство СССР последующих десятилетий воспринималось на Западе в контексте холодной войны. В 20-е и 30-е все было не так. С одной стороны, молодое советское государство вызывало больше симпатий в западном мире. С другой, авангардистов трудно было заподозрить в противостоянии либеральным ценностям. Английский писатель и искусствовед Брюс Чатвин, называвший данное течение «левым искусством», некогда заметил о его представителях. Даже по меркам советских властей они стояли левее здравого смысла. Хезерли прокомментировал это утверждение следующим образом.
Не знаю, насколько уместно связывать здравый смысл с идеологией. Возьмем в качестве примера планирование городской застройки. В 30-е годы в СССР этим активно стали заниматься. Начались разговоры о том, каким должен быть социалистический город. Решено было взяться за реконструкцию Москвы и других крупных городов. Основным решением, которое приняла комиссия во главе с Кагановичем, было избегать любых крайностей. Отчасти это было продиктовано тем, что такой подход проще. Действительно, почему бы не взять и не застроить город так, как застроены большинство европейских городов? Тоже можно сказать про индустриализацию. Проще пойти западным путем, развивать промышленность путем полномерной эксплуатации рабочей силы. Словом, у руководства СССР в те времена был свой здравый смысл, прозаический, жестокий и реалистичный. С другой стороны, вся система разумной отнюдь не была. Можно ли представить себе что-либо менее разумное, чем коллективизация сельского хозяйства? Думаю, происходящее было по большей части настолько бессмысленным, что увидеть в этом какой-то смысл могли лишь очень немногие, те, кто был по-настоящему убежден в принципиальной правоте собственных идей. Сейчас трудно сказать, что было бы лучшим поворотом событий. Наверное, более радикальные предложения, возникавшие в 30-е годы, привели бы к гораздо менее тяжелым последствиям, чем те, которые были реализованы. В то же время среди них были и весьма нелепые. Например, какие-то городские планы были основаны на предположении, что у рабочих есть свои машины. Это, разумеется, было не так ни тогда, ни в последующие 40-50 лет. Итак, доля истины в утверждении Чатвина имеется, но преувеличивать его справедливость я бы не стал.
Один из вопросов, занимающих любителей раннесоветского авангарда, касается его кратковременного расцвета и быстро наступившего конца. Кто-то считает, что этот стиль был задушен советской властью. Кто-то, что он исчерпал себя, выдохся сам по себе. Хезерли поделился своей точкой зрения.
На мой взгляд, наиболее интересные идеи у конструктивистов появились в самом конце, когда они увлеклись городским планированием. Именно тогда, в 30-е, возникли весьма радикальные проекты, не менее радикальные, чем то, что они придумывали десятилетиям раньше. Тоже можно сказать о кинематографе, особенно о звуковом кино. Советские режиссеры создали ряд совершенно поразительных фильмов. Например, «Дезертир» Пудовкина, «Симфония Донбасса» Вертова. Это выдающиеся работы авангарда. Поэтому не знаю, уместно ли говорить о том, что это движение себя исчерпало. В изобразительном искусстве возможно. Однако авангард продолжал развиваться и в других направлениях. Главное тут, мне кажется, другое. Художники постоянно искали способы что-то изменить в своем искусстве, пытаясь отвечать политическим требованиям, вписываться в новую политическую реальность. Подобные перемены накапливались и, в конце концов, привели к возникновению соцреализма. Об истоках соцреализма написано немало. Мне представляется, что наиболее интересный анализ был проведен советскими искусствоведами, а не западными. В частности, Борис Гройс, потративший много усилий на то, чтобы понять, откуда взялся соцреализм, пришел к выводу, что он, по сути, был всего лишь продолжением идей авангарда. Да, это было куда более традиционное искусство, однако основополагающие идеи не претерпели больших изменений. Лично я с этой точки зрения не согласен, однако она имеет полное право на существование. Если ее принять, то авангард нельзя считать недолговечным. Словом, это трудный вопрос. Мне всегда казалось, что русский, советский авангард – понятие весьма широкое. Сначала образовалась группа художников вокруг журнала «Лев». Потом появился журнал «Современная архитектура», выходивший с 26 по 30. Затем, году в 30-м, возникло объединение «Октябрь». Оригинальные идеи, впервые зародившиеся в 10-е годы, развивались достаточно долгое время. Честно говоря, не вижу, почему это движение было обречено на смерть. Оно вполне могло бы продолжаться. Его судьбу определили главным образом политические причины. Говоря о смерти авангарда, люди часто, на мой взгляд, ошибаются, предполагая, что его конец наступил неожиданно. Я так вовсе не считаю, это был постепенный процесс. Да, можно вспомнить 32-й год, когда было принято постановление о роспуске всех литературных и художественных групп. Оно было направлено на то, чтобы заставить эти организации объединиться. Отчасти это было сделано для того, чтобы прекратить раздоры, постоянно возникавшие между различными группировками. Художники, архитекторы в те годы пытались заручиться поддержкой государства и одновременно грызлись друг с другом. Представители одного течения поливали грязью другие. Когда образовались единые творческие союзы, в них с самого начала вошло немало авангардистов. Тогда-то, в 32-м, они на самом деле приняли эстетику соцреализма, чтобы уже не отступать от нее. В качестве самого яркого примера я бы назвал «Дворец Советов», проект, который так и не был реализован. Приняв эту эстетику, советские архитекторы обратились к классицизму. У них ушло много времени на то, чтобы определиться, решить, каким будет другое советское искусство, не следующее идеям авангарда. Это был медленный, постепенный процесс, в результате которого возникали странные мутанты, вроде того же «Дворца Советов». Он, разумеется, к авангарду никакого отношения не имел. Давайте вспомним, что происходило с единомышленниками советских авангардистов, с представителями школы Баухаус и другими, как развивались эти течения впоследствии в других странах. Те графика, дизайн, архитектура, которыми перестали заниматься в Советском Союзе, продолжали существовать в Западной Европе и Америке, со временем принимая различные формы. Это обстоятельство, то, что сами идеи не умерли, а продолжали развиваться, заставляет предполагать, что авангард мог бы пойти дальше и в СССР, сложись там другая политическая ситуация.
Говорил Оуэн Хезерли, британский критик, серьезно изучавший советскую архитектуру и искусство. Вслед за многими специалистами он справедливо отмечает, что из русского и советского авангарда произросли едва ли не все последующие течения западного искусства и архитектуры XX века, от абстрактной живописи до деконструктивизма. Плакаты Родченко и Маяковского были предвестниками поп-арта. Группа «Крафтверк» не случайно использовала работу Лисицкого для оформления одного из своих альбомов. Брутализма и хай-тека не было бы без русской инженерной архитектуры 20-х. Башня Татлина, с которой начинается выставка, не стала мировым шедевром. Ее так и не построили. Те, кому известно о проекте, порой рассуждают о том, верил ли его автор в практическую реализацию своей идеи. Воздвигнуть гигантскую спиралевидную конструкцию и разместить во вращающихся зданиях внутри руководство Коминтерна. Сторонники версии о том, что Татлин всерьез рассчитывал увидеть свою 400-метровую утопию законченной, полагают, что он надеялся на поддержку мирового пролетариата. Эти надежды оказались утопичнее, чем затея коллекционера Георгия Костаки вытащить на свет забытые работы авангардного искусства, раскиданные по советским чердакам.
О выставке советского авангарда в Лондоне рассказывала Анна Асланян. Вы слушаете «Радио Свобода». Гость радиожурнала «Поверх барьеров» Паскаль Роботе, который нарисовал комикс «Ибикус» по произведению Алексея Толстого. Интересно, что «Ибикус Роботе» вышел во Франции в 4 томах, тогда как в книжке Толстого «Ибикус или похождения Невзорова» всего 120 страниц. Роботе заканчивает каждую линию кадров визуальной отсылкой к следующей, задавая таким образом траекторию взгляда читателя. Каждая страница заканчивается вопросом, и читатель смотрит комикс как кино. При этом Роботе – мастер эффекта 25-го кадра. К сожалению, «Ибикус Роботе» до сих пор не переведен на русский, хотя художник проделал огромную работу по исследованию русского менталитета и истории России. Что он вкладывал между кадрами истории Семена Невзорова и почему комиксы в России мало популярны, Паскаль Роботе рассказал Катерине Прокофьевой.
Паскаль Роботе – французский комиксист, который нарисовал «Ибикус» по произведению Алексея Толстого. Интересно, что «Ибикус Роботе» вышел во Франции в 4 томах, тогда как книжка Толстого «Ибикус» или «Похождение Невзорова» умещается на 120 страницах. Совершенно невероятно, но «Ибикус Роботе» до сих пор не переведен на русский, тогда как Роботе проделал огромную работу по исследованию русского менталитета и истории России. Роботе заканчивает каждую линию кадров визуальной отсылкой на следующую линию, задавая таким образом траекторию взгляда читателя. Каждая страница заканчивается вопросом, и читатель смотрит комикс как кино. При этом Роботе – мастер эффекта 25-го кадра. Что он вкладывал между кадрами истории Семена Невзорова и почему комиксы в России мало популярны, он рассказывает сегодня. Во Франции комиксы называют 9-м искусством. Вы бы лично на какое место поставили их?
Я обычно над этой классификацией смеюсь, потому что во Франции есть приоритетное искусство. Изобразительное искусство, музыка, театр. 7-м считается кино.
А у нас кино важнейшее из искусств.
Ну, а у нас оно на 7-м месте. Комиксы на 9-м, 8-е пустует. Я считаю, что это телевидение, это смесь аудиовизуального, кино и комиксов. Я всегда хихикаю, когда думаю о том, что занимаюсь искусством, которое идет непосредственно после прогноза погоды. С другой стороны, эта классификация несерьезна, хотя бы потому, что телевидение появилось после комиксов. Но во Франции искусство комиксов очень развито. В год их выпускается очень много, и с чисто экономической точки зрения это мощный сектор поддержки книжного бизнеса. Однако многие интеллектуалы все еще считают комикс то ли андерграундным искусством, то ли бульварным, то ли вообще предназначенным для подростков.
Самый большой процент краж из книжных магазинов составляют именно комиксы. Вот не знаю, то ли они так популярны, то ли просто это делают тинейджеры.
Мне это напоминает аргумент в пользу комиксов одного сатирического журнала. Не можете купить – стяните. Тогда владельцы книжных магазинов злились, что я тоже могу понять. Но на самом деле это искусство, разделенное на 3 больших поля в мире. Это манга в Японии, комические американские картинки и европейский сектор, который называется франко-бельгийским, как, например, Тинтин, да? Такого плана комиксов во Франции продается по 4000 наименований в год, а в начале 70-х годов их было 400. Я все-таки немного путешествую и могу сказать, что меня всегда удивляло. Есть испанская, немецкая, итальянская продукция. Но чем дальше на восток, тем меньше вот этой комиксовой креативности. Например, в России их вообще почти нет. Этот сектор не получил развития, не получил признания, не получил популярности в массах.
Ну как это почти нет? Все же есть?
Во время революции распространялись стихи Маяковского на маленьких таких проспектиках, и там были комиксы для крестьян, чтобы их подбить на восстание. Это были очень хорошие, качественные комиксы в стиле экспрессионизма. А потом это перестало развиваться.
Чем дальше на восток, вы говорите, но в Азии-то комиксы хорошо принялись?
Да, в Японии, но в таких странах, как Лаос, Корея или Вьетнам, совсем немножко. Чуть-чуть в Южной Америке и Аргентине, но там еще работать и работать.
Вот вы сравнивали французские и японские картинки, объясняя огромную разницу кодом изображения. У японцев действие более разжевано, плавно. А действие имеет больше стадий, в отличие от французов. Как жаль, что вы не можете сравнить французские и русские, сравнить менталитеты через код изображения.
Менталитеты очень разные. Мне повезло, я был приглашен на первый фестиваль комиксов в Москве, по-моему, 6 лет назад. Есть еще такой фестиваль в Петербурге. Что я хочу сказать, что это искусство все равно осталось в зачаточном состоянии. Что странно, потому что в России и Украине есть много талантливых комиксистов, которые тяготеют к коду изображения, похожему на уровень манга. Когда я с ними об этом говорил, они отвечали: «Ну да, мы их первыми на экране увидели, этих японцев с большими глазами, и на них учились, потому что японские комиксы очень яркие и очевидные, и на уровне картинок, и на уровне текста». Я тогда привез из Москвы небольшой комикс, который был сделан в 70-х годах, адаптация Булгакова. Не знаю, русский его рисовал или украинец. Вообще-то я думаю, что русские комиксы переняли код русского кино, а советское кино было одним из величайших в мире. Эйзенштейн, Пушкин, Вертов, Кончаловский, Климов. Из русских комиксов то, что я видел, это ближе к европейскому стилю, в нарративном плане, и более близко к японскому, в изобразительном плане.
А почему так мало креативности в этом плане в России, как вы думаете?
Это для меня до сих пор загадка. Есть во Франции издательский дом, который делал проект «Ассоциация» в 2000 году. Они тогда подготовили обзор всех существующих стилей комиксов в мире. 2000 страниц. Через интернет они связывались с малоизвестными авторами, небольшими издательствами, микроструктурами во всех странах. Получилось 2 страницы корейских комиксов, 2 или 3 страницы русских, но это все такое было любительское, скорее. Это были просто люди, которым надо было выразиться, но которых читали и смотрели очень мало людей. Я не знаю, почему это искусство в России стреножено. Мне кажется, там был переведен наш Астерикс и Обеликс, да?
Да. А почему вы решили сделать комикс по книге именно русского писателя?
По чистой случайности. Я коллекционирую гравюры, и еще я библиофил, так что у меня много книг с гравюрами, с иллюстрациями. Особенно 20-30-х годов. Там было тогда такое письмо черно-белое, очень социальные, агрессивные картинки. Например, искусство немецких экспрессионистов. И вот я на книжном развале нашел тоненькую дешевую книжку, которую я принял за незнакомое мне произведение Льва Толстого. Я ее купил, она стоила дешевле чашки кофе. Дома я показал книжку моей подружке, она сказала: «Это не Лев, это Алексей». Упс, не знаю, отложил. Через несколько месяцев я исчерпал все свои книжные ресурсы и вытащил эту редкость. Я начал читать ее в 10 часов вечера, а в 6 часов утра я уже отослал бандеролью наброски моему издателю с таким текстом: «Это будет моя новая книга». В ней было что-то одновременно ужасное и фантастическое. Когда я ее читал, Европа как раз выходила из войны с Югославией. Там что-то такое перекликалось, было актуальным. Речь идет там о революции в России, о гражданской войне. И на этом фоне история человека аморального, но интересного. Я нашел, что в его характере можно развить потрясающие вещи. Это кадр, это рамки. Россия меня всегда завораживала. Я большой поклонник Эйзенштейна. Когда я начал заниматься изящными искусствами, я много смотрел советского кино. Дзига, Вертов, Тарковский. Там была такая работа с визуальным материалом. Круче, чем в европейском кино. Там была глубина, композиция. И вот этот роман мне почему-то напомнил советское кино. И одновременно немецкое, потому что там контрасты и экспрессионизм тоже присутствуют. И потом сама тема, выживание. История человека, который падает, не знает, стоит ли ему вставать. И каждый раз встает. И так постоянно. А тема выживания меня всегда привлекало в комиксах. Короче, все это меня страшно вдохновило. Я не был в России, пока работал над книгой, а потом, когда закончил, поехал на Украину. Потом в Россию на фестиваль. И еще раз с другом-фотографом, который хотел повторить путешествие Чехова на Сахалин. Не знаю, почему нас все это привлекает. Это по типу очарования и отвращения. Но вот Исаак Бабель, Замятин, Булгаков — это мои любимые писатели. Когда я адаптировал этот роман, меня просто вернуло в русский конструктивизм, в поэзию Маяковского, в работы Родченко. Они ведь тоже повлияли на меня, на мои рисунки, потому что у него образы деструктурированы. Они такие шатающиеся, то есть поиск неклассической раскадровки. В общем, я надеюсь, что однажды мой «Ибикус» будет опубликован в России. Переведен на польский, на чешский, на японский, был опубликован в Южной Корее. Почему-то две империи, США и Россия, его не берут. Не переведен ни на английский, ни на русский.
Или не традуен на английский, не традуен на русский.
Персонажи у вас какие интересные, с вытянутыми лицами, как у Эль Грека. Вы вот так видите русских?
Нет, я исходил из идеи автора Тантан, который сделал его с таким плоским лицом, с маленьким носом, чтобы люди легче идентифицировали себя с этим персонажем. Это была такая пустая маска, а мысленно дорисовать себе недостающие черты может каждый. И вдруг люди оказывались в его шкуре. Так и получилось. Но я хотел достичь обратного результата, чтобы люди не примеряли моего Семена на себя. Поэтому он такой нитевидный и длинноносый у меня вышел, и хрупкий. Мне хотелось создать впечатление, что он вот-вот сломается. И вот он такой жердью все равно доминирует над остальными персонажами. Во Франции, когда был опубликован первый том, я повстречал человека, который переводил роман Толстого. И он мне сказал, что Толстой, оказывается, создатель русской версии Пиноккио, Буратино. Невероятно! Я его читал, даже не зная об этом. Семен несколько раз меняет внешность, но читатель моих комиксов всегда узнает его. Это мой Буратино. Я был очень взволнован.
Я знаю, что Ибикус мощно критиковали из-за сцен насилия и приема кокаина. Как вы отреагировали?
Да никак. Если ты делаешь что-то, что всем нравится, это значит, что ты сотворил нечто теплое. Что касается наркотиков, у Толстого была только одна фраза. В течение нескольких дней Семен и Леша принимали кокаин. Из этой фразы я сделал две главы в моих комиксах, потому что мне хотелось поговорить об органике, о плоти. И я для этого даже перечитал и переосмыслил роман с кокаином Агеева. Он имел огромный успех, я с большим удовольствием его прочитал. Поэтому вот эти две главы — это мой такой маленький реверанс в сторону автора этого романа. И не только это. Есть, например, у меня сцена, когда стул и шкаф стоят в поле. Это тоже не из Толстого, это из Булгакова, «Белая гвардия». Там доктор рассказывает, как он приехал в повозке по вызову и увидел на холме стул и шкаф. Я нашел эту картинку несколько сюрреалистичной и отвязной, и одновременно волнующей. В общем, все пассажи и эпизоды, которые мне когда-то нравились, подпитывали историю Семена. В романе Толстого есть сцена, где Семен разбогател и вернулся в отель, где осыпал себя деньгами, шепча «Я богат! Я богат!». Для своего времени Толстой весьма новаторски описывает эту сцену, но сейчас она уже воспринимается несколько кинематографично. Если у кого-то появляется много денег, он себя ими осыпает. Я стал рисовать это и понял, что не хочу так, моя история потеряет силу и оригинальность. И тогда я взял идею чешского писателя Грабола. Его персонаж из «Я обслуживал английского короля» не бросает деньги, а аккуратно и методично выкладывает ими пол. И потом тихо созерцает это и вытягивается на этом полу. Так делает и мой Семен.
Амбиции нашего собеседника не останавливаются на комиксах. В Москве он представлял свой фильм «Ручейки» о том, что телевидение создает диктат юности, а в «Карловых Варах» киноработу «Ни сейчас, ни потом». Не оставляет он также идею экранизировать «Ибикус».
Я знаю, что такой фильм в СССР был снят. Я даже встречался с режиссером Панкратовым Черным. У меня есть видеокассета. Но я хотел бы сам снять, приехать и снимать. Я уже был на Мосфильме. Вот бы я посмеялся.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу Катерины Прокофьевой с Паскалем Роботе, автором «Ибикуса» и других известных комиксов. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Госпожа Буржанадзе, что заставило вас забыть о былых противоречиях и даже принять поцелуй примирения от одного из лидеров оппозиции Левана Гачичеладзе?
Ну, меня поцеловали на глазах народа, я не стала противиться. Мне кажется, это было бы некрасиво с моей стороны.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжают немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке. Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».